Здравствуйте. Продолжаем наши разговоры о литературе. Мы сегодня говорим об одном из самых известных русских романов. Мы говорим о романе Гончарова «Обломов». И когда я говорю слово «известный», понятно, что любой роман из школьной программы, а «Обломов» входит в такую вот, да, в такой классический канон, который читает школьник, все романы известные. Но не каждый русский роман, не каждый его герой и не каждое название этого романа становится потом нарицательным именем. Потому что «Обломов» и слово «обломовщина» – это все-таки обозначение какого-то уклада жизни, какого-то способа жить, определенного мировоззрения. У нас, в принципе, можно сказать, что «обломовщина» связана с «маниловщиной», потому что есть еще один персонаж, который там тоже мечтал и, в общем-то, более или менее ничего не делал. Но «Манилов» – это маленькая часть большого романа Гоголя «Мертвые души», ну, там, поэма «Мертвые души». А Обломову посвящен весь роман. И, например, я помню, как, будучи советским школьником, я читал, нас заставляли читать какую-то статью Ленина, который говорил об обломовщине, что вот обломовщина – это когда ничего не делают, и вот не делал ничего русский помещик, а теперь не делают ничего русский, или там не только русский помещик, но и русский крестьянин, и русский интеллигент может ничего не делать, и Ленин имел явно в виду, так сказать, там и чеховского героя. То есть, вообще-то говоря, Обломов – это, с одной стороны, нарицательное имя, а с другой стороны, это, вообще-то говоря, культурный бренд. Потому что в Москве было три, но сейчас осталось два ресторана, которые называются «Обломов», а ресторан, который назывался «Штольц», был, но теперь его больше нету. И это очень важно, потому что, собственно говоря, «Обломов» и «Штольц» – это есть два таких пути развития страны, два способа жизни, два характера. И это вообще на самом деле такие два полюса. Если мы посмотрим с точки, так сказать, зрения такой гастрономической, то Обломов, конечно, выигрывает. Потому что, более того, в свое время я даже прошелся по всем ресторанам, в том числе по ресторану «Штольц». Он действительно был сделан в таком каком-то таком строгом духе. И я хотел убедиться, что это действительно имеется в виду тот «Штольц» литературный. Да, мне сказали, действительно, именно тот «Штольц» литературный. Но что, ресторана «Штольц» нету, а «Обломов» есть. Потому что такая какая-то такая спокойная, такая стабильная, созерцательная жизнь, почти такая, какая-то такая, знаете, какое-то такое буддийское спокойствие, мы сейчас об этом поговорим, оно, видимо, побеждает, по крайней мере, в нашем национальном контексте. Но, конечно, не всегда и не везде, мы сейчас тоже об этом будем говорить. «Обломов», в общем, объемный роман, но содержание его, я имею в виду фабулу, пересказать очень просто, буквально в нескольких предложениях. Потому что есть конструкция, где есть два главных героя, Обломов и Штольц. Они знакомы друг с другом с детства. Штольц активный, Обломов пассивный. Штольц паровоз, Обломов какое-то время является таким вагончиком. Это, между прочим, не случайная метафора, потому что Штольц строит железную дорогу, и это важно для него, вот этот, так сказать, образ движения. И он строит железную дорогу, и я сейчас покажу, как Штольц, или такой тип Штольца описывается в другой литературе, в других контекстах, написано в ту же эпоху, между прочим. И есть Ольга, которая, видимо, мистически должна принадлежать Обломову, потому что ее фамилия Ильинская, а Обломова зовут Илья. И Ольга влюбляется в Обломова, и Обломов влюбляется в Ольгу. Между ними происходит роман. Этот роман показан в развитии. И это очень важный момент, я сейчас о нем скажу. В общем-то, это практически единственный русский роман, который в основном посвящен любви. Где любовная тема не на периферии находится, а, собственно, является центром. Такого вообще не очень много в русской литературе. Это, собственно, любовный роман. Вообще, роман о взаимоотношениях пары, о начале, он вообще чрезвычайно, конечно, психологический. Вот в прямом смысле слова, и очень современный. Потом они расходятся, Обломов заболевает, Ольга какое-то время несчастна, Ольга за границей встречает Штольца, и образуется новая пара. Штольц и Ольга. Обломов переходит к Пшеницыной, к женщине другого социального статуса, другого совершенно типа. Она его откармливает, как рождественского гуся, и он умирает потом. Сын Обломова и Пшеницыной, Андрей, что очень важно, потому что Штольца зовут Андрей, находится на воспитании у Штольца. Захар, слуга Обломова, нищенствует, пока его случайно встречает Штольц, и Штольц как бы подбирает все наследие Обломова. Это очень важный символический момент. В романе Штольц побеждает тотально. То есть он, во-первых, получает главный приз Ольгу, сын Обломова переходит на воспитание к Штольцу, хотя у них есть свои дети. Сына Обломова зовут Андрей. «Не забудь о моем Андрее». Это последняя фраза, которую Обломов говорит Штольцу перед расставанием уже навсегда. И даже Захар, который невероятно любил своего барина, это вообще конечно, такая, там такая связь, там вообще показано очень интересно отношение слуги и барина. Это, конечно, не слуга и барин в таком, ну, если угодно, так сказать, в классическом варианте. Они друг друга любят и мучают. Это в некотором смысле, так сказать, психологически тоже пара. Потому что Захар груб по отношению к Обломову, не убирает там ничего, знает, что у Обломова нету никаких ресурсов по-настоящему что-то сделать с Захаром, и Захар знает, что Обломов нуждается в нем. Но при этом Захар боготворит Обломова. И там есть совершенно потрясающая фраза, совершенно невероятная, что Захар относился точно так же, как языческий шаман к своему деревянному идолу. Он может его уронить, подмести, там где-то даже пнуть, но на самом деле он понимает, что идол гораздо важнее, чем он сам. То есть такие отношения там Захара и Обломова, и они не очень важные, потому что Обломов выстраивает, может выстраивать отношения только личные, только на то, чтобы там в 20 веке сказали бы на созависимости, и принципиально не деловые, и почти никогда не равные. Это тоже очень важно, это очень важно. И когда мы начинаем читать роман, нам сначала не очень понятно, о чем он будет, а там, конечно, есть две линии. Есть линия личная, а есть линия, которая дана, ну так, почти между строк. Это, конечно, то, что называется национальная идея или путь развития страны, потому что там есть разговор о том, кто, собственно говоря, является хозяином страны. Дело в том, что ведь показана ситуация незадолго до отмены крепостного права. Это эпоха, когда уже дворянство было совсем не такое, как оно было, например, описано у Пушкина, или как оно было описано у Лермонтова, или как у Гоголя, или, конечно же, не так же, как оно было описано в «Войне и мире», ну, так сказать, там, оно было описано позже, но про начало века. И здесь уже стали появляться напрямую, в самом прямом смысле этого слова, новые русские. Таким первым новым русским был Чичиков. И Штольц, собственно говоря, он делает свой капитал, он занимается предпринимательством. Мы еще немножко потом поговорим о том, чем он занимается, это важно. А у Обломова есть доход с имения. И он не занимается своим имением, и он в результате разоряется. То есть, более того, уже в начале романа он более или менее разорен. Почему он разорен? Потому что он это классический сюжет русской литературы, когда барин находится в одном месте, деревней управляет управляющий, который, естественно, барина обворовывает, и занимается своими делами. И это мы читаем, например, в «Мертвых душах», когда Чичиков приезжает к Манилову, а Манилов даже не очень представляет себе внимания, сколько у него душ живых, а знает это управляющий. И когда мы начинаем читать роман, мы видим, в общем-то говоря, человека, который уже умер. Это был человек лет 32-3 от роду, среднего роста, приятной наружности, с темно-серыми глазами, но с отсутствием всякой определенной идеи, всякой сосредоточенности в чертах лица. Мысль гуляла вольной птицей по лицу, порхала в глазах, садилась на полуотворенные губы, обратите внимание, как он описан, пряталась в складках лба, потом совсем пропадало, и тогда во всем лице теплился ровный свет беспечности. С лица беспечность переходила в позы всего тела, даже в складки шлафрока. Видите, вот как бы мысль, она порхает, а человек уже фактически... Если бы не эта тарелка, да не прислоненная к постели только что выкуренная трубка, или не сам хозяин, лежащий на ней, то можно было бы подумать, что тут никто не живет. Тут все запылилось, полиняло и вообще лишено было живых следов человеческого присутствия. Ну и последняя очень важная деталь. Зеркала были покрыты пылью. Знаете, как в «Доме покойника» завешивают зеркала. В зеркалах невозможно было найти отражение. Вот с этого начинается роман. Но в романе есть не только личная история, очень важная и очень трагическая, но есть вот эта история выбора пути. И дело в том, что еще до появления Штольца, возникает очень такая мощная, отчетливая, ярко артикулированная антинемецкая волна. И начинает ее слуга Захар. Когда Обломов ему говорит, почему не убрано, он говорит, а как почему не убрано? Ну, потому что мы живые люди, клопы, мыши, это не я придумал. Он говорит, а почему вот у того там чисто? А где немцы ссору возьмут? Вдруг возразил Захар. Вы поглядите, как они живут. Вся семья целую неделю кость гложет. Сюртук с плеч отца переходит на сына, а сына опять на отца. На жене и дочерях платьишки коротенькие, все поджимают под себя ноги, как гусыни. Где им ссору взять? У них нет вот этого, как у нас, чтоб в шкафах лежала по годам куча старого изношенного платья или набрался целый угол корок хлеба за зиму. У них и корка зря не валяется. Наделают сухариков, да с пивом и выпьют. Вот этот выпад еще до всего происходит. Но потом следующая мощнейшая волна против немцев от такого персонажа, как Тарантьев. Там есть такой персонаж практически с говорящей фамилией, который приходит к Обломову в гости. Он приходит к Обломову в гости перед сном Обломова. И говорит примерно следующее. Обломов говорит, а хоть бы Андрей поскорее приехал, сказал Обломов, он бы все уладил. Вот нашел благодетеля, прервал его Тарантьев. Немец проклятый, шельма продувная. Тарантьев питал какое-то инстинктивное отвращение к иностранцам. В глазах его француз, немец, англичанин были синонимы мошенника, обманщика, хитреца или разбойника. Он даже не делал различия между нациями, они все были одинаковы у него в глазах. Но здесь все-таки Штольц, он полунемец, это очень важно. Потому, так сказать, Штольц – это может быть попытка изобразить идеального русского человека, у которого есть и русская душевность, и немецкая практичность. О близком человеке с ненавистью возразил Тарантьев. Что он тебе за родня такая? Немец, известно. Ближе всякой родни. Я вместе с ним рос, учился и не позволю дерзостей. Тарантьев говорит дерзости. Я потом еще расскажу, а к Тарантьеве это очень важно. И Тарантьев вдруг говорит. Он, во-первых, начинает задаваться вопросом, откуда капитал у Штольца. И он оставил, он сыну наследство всего 40 тысяч, что он взял приданное за женой, а остальное приобрел тем, что учил детей да управлял имением, хорошее жалование получал. Видишь, что отец не виноват. Что же теперь, сын виноват? Хорош мальчик. Вдруг из отцовских 40 сделал 1300 капиталу и в службе за надворного перевалился, и ученый теперь вот еще путешествует. Пострел везде поспел. Разве это настоящий, хороший русский человек станет все это делать? Русский человек выберет что-нибудь одно, да и то не спеша, потихоньку, да полегоньку, кое-как, а то на-ка, поди, добро бы все от купа вступил, но понятно, от чего разбогател, а то ничего, так, на фуфу, нечисто, я бы под суд таких. И дальше Тарантьев вдруг говорит, что он ненавидит во всем этом. Он говорит, учиться, мало еще учили, чему это? Врет он, не верь. Он тебя в глаза обманет, как малого ребенка. Разве большие учатся чему-нибудь? Слышите, что рассказывает? Станет надворный советник учиться. Родственник его учится? А кто из добрых людей учился? Что он там в немецкой школе сидит, что ли, да уроки учит? Врет он все. Я слышал, он какую-то машину поехал смотреть да заказывать. Видно, тиски для русских денег. Я бы его вострог. Акции какие-то. Ох, мне эти акции-то душу и мутят. То есть... А Обломов играет с акциями, с ценными бумагами. Для Тарантьева это деньги из ничего. В другом месте Тарантьев говорит, немецкая выдумка. Это, например, мошенник какой-нибудь выдумает делать несгораемые домы и возьмется город построить. Нужны деньги. Он и пустит в продажу бумажки, положим, по 500 рублей. А толпа олохов и покупает, да и перепродает друг другу. Послышится, что предприятие идет хорошо. Бумажки вздорожают. Худо? Все и лопнет. У тебя останутся бумажки, а денег нету. Где город? Спросишь. Сгорел. Говорят, не достроился. А изобретатель бежал с твоими деньгами. Вот они, акции-то. Немец уж втянет его. Диво, как до сих пор не втянул. Я все мешал, благодетельствовал земляку. То есть Тарантьев ненавидит Штольца, считает, что он делает деньги из ниоткуда. При этом сам Тарантьев, собственно говоря, разоряет Обломова, ну, с помощью такого простого, исконного мошенничества, без всяких ценных бумаг, а с помощью такого подлога, наглого, совершенно пользуясь доверчивостью Обломова. Вот, и он заставляет подписать свою сестру, родственницу, там, Пшеницыну, расписку, что она одолжила Обломову деньги, а она подписала, что она читать не умеет. И Обломов как бы попал в кабалу, и они были разорены, пока Штольц не решил эту ситуацию. Каким образом Штольц мог решить эту ситуацию? Расписка была получена. Она получена была обманным путем, но она была получена, и подпись там стояла. Он мог ее решить только с помощью административного какого-то ресурса. Просто потому, что у него были эти возможности. И ясно совершенно, что Штольц не может, находясь в России, все делать по закону. Штольц человек скромный, труда не боится. И в Обломовку, в деревню, в которой ничего не происходило многие годы, и в которой родился Обломов, и которая была таким замкнутым миром, и сон Обломова — это такой как сказочный мир. Он хочет провести железную дорогу. И вот, например, если посмотреть поэму Некрасова «Кому на Руси жить хорошо», то там есть описание немца, который скромно приходит и начинает делать железную дорогу, страшно эксплуатируя местных крестьян. И крестьяне его живьем закапывают в яму. Это вообще очень интересно сравнить. Наследник средства выдумал, к нам немца подослал. Через леса дремучие, через болото топкие, пешком пришел шельмец. Но это прям Штольц, потому что он работы не боится, он скромный, ему не нужно никакой няха. Один как перст, фуражечка да тросточка, а в тросточке для ужина снаряд. И был сначала тихонькой, платите сколько можете, не можем ничего. Я барина уведомлю, уведом, тем и кончилось. Стал жить да поживать, питался больше рыбу, сидит на речке с удочкой, да сам себя то по носу, то по лбу, бац да бац, ну и так далее. И, короче говоря, этот немец, который приезжает к кому на Руси жить хорошо, строит дорогу, он становится все более властным и властным и властным, и проводит железную дорогу с помощью труда. Ну, словом, спохватились мы, как уж дорогу сделали, что немец нас поймал. Поехал в город парочкой, везем из города коробки, тюфяки, откуда вы не взялись, у немца босоног, вы детишки и жена. Уж только то тоже все. Повел хлеб-соль с исправником и с прочей земской властью, гостишек полон двор. И тут настала каторга коряжскому крестьянину, до нитки разорил. В романе этого ничего нету. Это я сейчас считаю из Некрасова. В романе этого ничего нету. В романе вообще то, как и чем зарабатывает Штольц, все это убрано. Но как он мог зарабатывать? И у Некрасова на самом деле все очень жестко кончается. Они его просто убивают. Потом другой толкнул его, и третий. Мы позгрудились, до ямы два шага, мы слова не промолвили, друг другу не глядели мы в глаза, а всей гурьбой христиана христианыча подталкивали бережно, все к яме, все на край, и немец ямец бухнулся, кричит: веревку, лестницу. Мы девятью лопатами ответили ему. Но потом хвострок. Это просто кусок из «Кому на Руси жить хорошо». В романе Обломова этого ничего конечно, нету, и вообще-то вся трудовая деятельность, она остается за кадром. И вот получается, что самый отрицательный герой, Тарантьев, он ненавидит Обломова, боится его, ненавидит, не зря ненавидит, потому что Обломов потом, так сказать, восстанавливает справедливость. Захар не любит Обломова, Штольца-то как раз любит, но тоже не любит немцев. Но тут очевидно совершенно очень важный такой момент, что немец, он может делать, он может создавать, он путешествует, он может обладать, у него вообще есть энергия. А у Обломова И вот тут возникает очень важный вопрос. Есть или нету вот этой энергии у Обломова, и что это за энергия? Потому что, с одной стороны, по сюжету понятно совершенно, что Обломов чистую проигрывает, я уже сказал. Но на самом деле там не все так просто. Потому что роман начинается с того, что к Обломову в гости приходят один за другим люди и приглашают его куда-то. Но Обломов лежит и ни на что не откликается. Возникает вопрос. Но если он такой никчемный человек, то каким образом все к нему приходят? Сначала к нему приходит человек такой, франт, потом чиновник, потом писатель, и потом там такой человек, его зовут Алексеев, он уже ничем не занят, и потом приходит Тарантьев, такая вот, как бы самая ужасная в таком национальном характере, агрессивный, завистливый, ничего не делающий, и он приходит, а вот вообще Алексеев, он такой не агрессивный бездельник, а Тарантьев агрессивный бездельник. И там в романе сказано, зачем ходили два этих русских пролетария, это очень любопытно. В советское время было читать слово «пролетарий» для советского школьника всегда было что-то положительное, но, по крайней мере, нас пытались в этом убедить. А в романе Гончарова сказано, зачем ходили два этих русских пролетария к Обломову, понятно, они ходили есть да пить. Но Обломов им не отказывал. И получается примерно так, что самая первая часть романа уже содержит в себе весь сюжет. Потому что сначала к нему приходит просто человек, который говорит, ну поехали кататься там на лошадях, в карете. Второй человек приходит и говорит, мне дали новую службу, новый чин. Потом приходит третий человек и говорит, я написал книгу, ты читал ли мою статью? Ну то есть как бы возможные способы реализации в жизни. Франт, чиновник, писатель. А потом приходят два бездельника и один агрессивный. И вот этот Тарантьев говорит, что есть квартира, куда можно переехать. Агафья Пшеницына. Он переезжает к этой Агафье Пшеницыне. И в этот момент, собственно говоря, он идет по наклонной. Но еще когда ничего не произошло, сама вот эта логика вот этих гостей, она уже говорит о том, что произойдет. Но при этом к Обломову ходят. Но если к человеку ходят, значит... Как было сказано в другом тексте, значит, кому-то нужно. Но это нужно им. Но мало того, Штольц появляется. Он приезжает, конечно, из-за границы, Штольц. И он первым делом тоже идет к Обломову. Но Обломов же нигде не служит. Обломов ничем не может помочь, а сам нуждается в помощи. Но Штольц тоже к нему приходит. Но мало того, что Штольц приходит. Ольга, как главный приз для мужчины в этом романе... Она в него влюбляется. Ясно совершенно, что если бы Обломов ничего из себя не представлял, то столько бы людей вокруг него не организовывали бы такой кружок. И Ольга бы не могла влюбиться, если бы в Обломове ничего не было. И вот тут начинается очень важная такая линия, и она совершенно уже не такая однозначная, как вот эта линия, если угодно, экономическая, или связанная там с приобретением. Она совершенно не такая однозначная. Это линия, собственно говоря, межличностная или семейная, или любовная линия. Потому что Обломов, он действительно лежит на печи. Он действительно, это такой образ, собственно говоря, очень такой древний. Он действительно ничего не делает. Но эта праздность, она не развращенная. Он ничего не делает... Но при этом он как бы, он даже не без как бы, он избежал очень многих искушений, и он чист. И ничего не делая, он не участвует в плохом. Ничего не делая, он имеет возможность сохранить взгляд со стороны. Ничего не делая, он как бы ни на что не претендует. Ну, невозможно, конечно, употребить эти слова без кавычек, поэтому я в кавычках скажу, что в некотором смысле, он, конечно, отшельник. Потому что ему ничего и не надо. Другое дело, что у него есть собственность. Другое дело, что у него есть обременение. У него есть слуга, у него есть долги. И вообще, кстати говоря, роман-то начинается с того, что ему надо съезжать с квартиры. Роман-то начинается с того, что ему надо съезжать с квартиры. Роман-то начинается с того, что пришло очередное письмо от управляющего, и что это на письмо нужно ответить. Роман начинается с того, что Захар ему говорит, что есть долги мяснику, молочнику, зеленщику и так далее. Роман начинается с того, что есть куча проблем. Но если бы не было этих проблем, или если бы они как-то решались, то Обломову особенно ничего не нужно было бы. А как раз другим людям что-то нужно от Обломова, что, конечно, странно, но тем не менее это так. И в самом конце романа Штольц говорит Ольге, которая уже стала его женой: Обломов чист сердцем, это золото, а не сердцем, он цельный человек и так далее. Непонятно, это такая компенсация, он бросает кость Ольге, они, так сказать, в какой-то момент есть ощущение, что они, что Обломов это для них ресурс в их межличностных отношениях. Я сейчас, так сказать, это покажу. Да, так вот, значит, Обломов в какой-то момент встречается с Ольгой. Ольга молода, активна. Штольц их знакомит и уезжает за границу. И тут Обломов встает с дивана и снимает свой халат. Потому что Обломов, как вот Дон Кихот связан с мельницей, так и Обломов связан с халатом. И, кстати говоря, интерьер одного из ресторанов Обломов, это, конечно, такая домашняя кухня, все очень сделано, как будто как там самовар обязательный и так далее, и так далее, и так далее. И у них начинается роман, они влюблены друг в друга, и у нас есть ощущение возрождения личности. И поэтому очень трагично, когда все это угасло. Вот до этого, до того, как они встретились, если давали ему первый том, то он по прочтении не просил второго, а приносили, он медленно прочитывал. Это вот то, что было. Потом уж он не осилил и первого тома, а большую часть свободного времени проводил, положив локоть на стол, а на локоть голову. Иногда вместо локтя употреблял ту книгу, которую Штольц навязывал ему прочесть. Вот это, кстати, очень важная вещь. Штольц все время работает для него таким вот пусковым устройством. Что этот двигатель не может запутать, ну, каким-то вот, я не знаю, аккумулятором или, я не знаю, стартером работает все время Штольц для Обломова. Непонятно, кстати, зачем он это делает. Это тоже очень любопытный вопрос. Но живи себе спокойно. И вот они познакомились. Сначала происходит все очень хорошо, они друг другу нравятся, но после возникает очень странная ситуация. Обломов довольно быстро пишет Ольге письмо, а это очень важно, он не может написать письмо управляющему, но любовное письмо написать может. Он пишет Ольге письмо, отказываясь от нее в тот момент, когда не было никаких проблем. Ольга его любила, предполагалось, естественно, это все-таки, извините меня, середина 19 века, что, конечно, будет брак, и намерения, очевидно, были серьезные, и Обломов пишет письмо ей, очень стилистически грамотное, что вы любите не меня, вы любите, что это только на самом деле не любовь, а это только тренировка любви, что вы полюбите другого, а то, что есть ваше чувство, это еще не ваше чувство. И Ольга читает это письмо. И Обломову чрезвычайно понравилось это письмо, как он написал. Он очень... Это был такой, в некотором смысле, такой, ну, может быть, пик его творчества, если угодно. Он отдал это письмо и был страшно доволен. Реакция Ольги его поразила, потому что он думал, что он дает совет. А да, до этого было так. А вы, спросил он, вы не влюблены? Влюблена? Нет, я не люблю этого. Я вас люблю, сказала она и поглядела на него так долго, как будто бы проверяла и себя, точно ли она любит. Люблю, произнес Обломов, но ведь любить можно мать, отца, няньку, даже собачонку. Все это покрывается общим собирательным понятием «люблю», как старым халатом, сказала она, засмеявшись. А про по, где ваш халат? Какой халат? У меня не было никакого халата. Он пытается быть другим. И нам кажется, что он становится другим. И в этом, собственно говоря, весь трагизм этого произведения. И вот он пишет это письмо. «Вам странно, Ольга Сергеевна, писал он, вместо меня самого получить это письмо, когда мы так часто видимся, прочитайте его до конца, вы видите, что мне иначе было поступить нельзя». В общем, он в самом начале отказывается от нее по очень как бы благородному поводу, что он, видите ли, увидел, что это не настоящая любовь, а что она полюбит потом, что ее еще душа не созрела, и вообще такая какая-то невероятная конструкция. И Ольга, она не просто обиделась, она не просто была оскорблена, она обвинила Обломова, что ему было приятно видеть ее унижение и ее слезы. Она глядела его так ядовито с ног до головы. А счастье, от которого с ума сходите, продолжала она. А эти утро и вечера, этот парк и мое люблю, все это ничего не стоит, никакой цены, никакой жертвы, никакой боли. Ах, если бы сквозь землю провалиться, думал он, внутренне мучаясь, по мере того, как мысль Ольги открывалась ему вполне. А если, начала она горячо вопросом, вы устанете от этой любви, как устали от книг, от службы, от света, если со временем без соперницы, интересно, без другой любви, уснете вдруг около меня, как у себя сейчас на диване? Ольга, это невозможно. Отчего невозможно? Вы говорите, что я ошиблась, что я полюблю другого. А я думаю иногда, что вы просто разлюбите меня. И что тогда? Как я оправдаю себя в том, что делаю теперь? Если ни люди, ни свет, что я скажу самой себе? Это вообще очень интересно. У них ничего еще не произошло, а Ольга ему говорит без соперницы. То есть брак, может ли существовать брак без такой инъекции, если угодно, соперницы или соперника, как в результате здесь оказалось. Это в этом смысле, это чрезвычайно такой какой-то откровенный роман. Эгоизм, досказал Обломов и не смел взглянуть на Ольгу, не смел говорить, не смел просить прощения. Идите, тихо сказала она, куда вы хотели идти? Он поглядел на нее, глаза у нее высохли. Она задумчиво смотрела вниз и чертила зонтиком по песку. Ложитесь опять на спину, прибавила потом. Не ошибетесь, не упадете в бездну. Я отравился, отравил вас вместо того, чтобы просто быть прямым, счастливым, бормотал он с раскаянием. Пейте квас, не отравитесь, язвила она. Ольга, это не ликодушно. Ну и она вот так вот с ним общается, и это кризис, и они его проходят. Нет, любит только однажды, поговорил он, как школьник заученную фразу. Вот видите, и я верю в это, добавила она. И в общем, одним словом, после этого письма у них снова восстанавливаются отношения, и здесь уже кажется, что какие могут быть препятствия к браку. Они полюбили друг друга, он сделал неверный шаг, они разобрали эту ситуацию, и теперь уже должна быть абсолютно прямая дорога к счастью, как кажется. Но этого не происходит. И тут есть несколько причин, чрезвычайно... Ну вот тут она пишет, она смотрит ему прямо в глаза. В-третьих, потому что в этом письме, как в зеркале, видна ваша нежность, ваша осторожность, забота обо мне, боязнь за мое счастье, ваша чистая совесть и так далее. Ну то есть, короче говоря, она это письмо пытается интерпретирует в том числе в его пользу. И в результате все как бы налаживается. Но потом ничего не состоялось. Почему? И, конечно, Гончаров мастерски показывает целый спектр обстоятельств, ну или причин, почему брак не получился. Ну, первое, Обломов не смог написать письмо управляющему. Ну, потому что для того, чтобы жениться, нужно было посмотреть, что у тебя с имуществом, нужно было принять хоть что-то. Он это сделать не смог. Это было выше его сил. Он был не приспособлен, соответственно, для брака в реальных условиях. Но это была только часть причины. Но есть и вторая причина, которая заключается в том, что они очень долго раскручивали, они долго запрягали, и в какой-то момент Обломову стало стыдно появляться в гостях. Он предложение еще не сделал. Его статус уже был двусмысленным, его положение уже было фальшивым, и он стал стесняться там бывать. Или, по крайней мере, себя убедил в этом. Это вообще очень интересно. Знаменитая статья Чернышевского «Русский человек на рандеву», что мужчина в русской литературе всегда, не всегда, а очень, очень часто робеет перед женщиной. Этому, собственно говоря, посвящена совершенно невероятно страшная пьеса Гоголя «Женитьба», когда все женихи, когда главный жених в буквальном смысле выпрыгивает из окна и спасается бегством, когда она уже готова. Но кроме этого, Он уже к этому времени приехал к Агафье Пшеницыной. И он увидел ее полноватые или полные локти. И там сказано, что он видит их. И он, конечно, не осознает, но Ольга просто не является его типом женщины. Что очень неприятно читателю, потому что, конечно, читатель между Ольгой и Агафьей Пшеницыной, естественно, выбирает Ольгу, потому что Агафья Пшеницына ничего не делает, она безграмотна, она никак ничего не делает для соблазнения, она не слушает или не поет касту диву, она не в операх, она не читает книги, она не современная. Она тоже женственна, но там совершенно другой тип женственности, вообще другой. И Обломов, переехав к Пшеницыной, на самом деле уже решил свою судьбу. Но если... Там есть еще гораздо более трагическая вещь, еще гораздо более трагическая и глубокая. Это Агафья Пшеницына была в жизни Обломова до встречи с Агафьей Пшеницыной. Если внимательно читать роман, в самом начале, когда еще никого нету, никакой Ольги, никакой Агафьи Пшеницыной, а Штольц приезжает, и они просто беседуют, они беседуют о будущем, как быть, что делать. Как бы сейчас сказали психологи, образ желаемого будущего обсуждают. И Обломов рисует будущую жизнь, как она ему видится. Посмотреть персики, виноград, говорил он. Сказать, что подать к столу, потом воротиться, слегка позавтракать и ждать гостей. А тут то записка к жене от какой-нибудь Марьи Петровны с книгой, с нотами, то прислали ананас в подарок, или у самого в парнике созрел чудовищный арбуз. Пошлешь доброму приятелю к завтрашнему обеду и сам туда отправишь. У него все такое гастрономическое будущее у Обломова. Это он со Штольцем говорит. А на кухне в это время так и кипит, повар в белом, как снег в фартуке, колпаке суетится, поставит одну кастрюлю, снимет другую, там помешает, тут начнет валять тесто. Я чуть-чуть пропускаю. Потом гости едут, например, ты с женой, это он говорит Штольцу, они оба не женаты. Штольц говорит, ба, ты меня женишь? Непременно. Еще 2-3 приятеля, все одни и те же лица. Начнем вчерашний неоконченный разговор, вы понимаете, такая маниловщина, но такая более, если угодно, такая проработанная и с сентиментальным уклоном. Манилов, как вы помните, хотел, чтобы на мосту между двумя помещиками крестьяне продавали там булочки и пончики, да. Пойдут шутки или наступит красноречивое молчание, задумчивость не от потери места, не от сенатского дела, а от полноты удовлетворенных желаний и так далее. Ты мне рисуешь одно и то же, что бывало у дедов. Нет, не то, книги. Разве у меня жена сидела бы за вареньем и да за грибами? То есть Обломов говорит, что ему не нужна пшеница, на которой еще нету. За вареньем и за грибами не нужно. Ну а ты сам. Ну и сам я прошлогодних бы газет не читал. Ну а потом? Потом, внимание, как свалит жара, отправили бы телегу с самоваром, с десертом в березовую рощу, а не то так в поле на скошенную траву, разослали бы между стогами ковры, там блаженствовали бы вплоть до крошки бифштекса. Это все такая у него энергичная жизнь. Мужики едут с поля с косами на плечах. Там воз с сеном проползет, закрыв всю телегу и лошадь. Вверху из кучи торчит шапка мужика с цветами, да детская головка. Там толпа босоногих баб с серпами голосят. Вдруг завидели господ притихли, низко кланяются. Это говорит Обломов. Одна из них с загорелой шеей, с голыми локтями, с робко опущенными, но лукавыми глазами, чуть-чуть для виду только обороняется от барской ласки, а сама счастлива, чтоб жена не увидела, Боже, сохрани. Это сцена, когда нет никакой жены, никогда нет никакой Ольги, но Обломов уже конструирует голые локти, в данном случае крестьянки, которые будут ему интереснее той будущей жены, которая не будет заниматься грибами и вареньем. То есть в самом начале, когда еще ничего нету, Обломов себе сконструировал картинку своей жизни, и эта картинка потом точно реализовалась. Это все сильно до всякого Фрейда, но ясно совершенно, что сон Обломова, а сон Обломова это отдельная главка, это, конечно, про материнскую заботу, такую невероятную, про укутывание, и что он просто не смог уйти оттуда. И он не мог, собственно говоря, по большому счету, выбрать Ольгу. Он мог выбрать только такую же заботливую мать, которой и стала Агафья Пшеницына. Потому что она к нему не имела никаких претензий, она не имела образования, она вообще была счастлива. Более того, те несколько лет, которые она провела с Обломовым, она считала, и так это было на самом деле, самыми светлыми годами. Хотя Обломов ничего не делал, а только, простите меня, ел. Ну, так сказать, там не было никакой интеллектуальной жизни. И таким образом есть лень, есть нерешительность, есть отсутствие любой практической какой-то, не то что жилки, а вообще какого-то практического подхода. Есть обстоятельства, но и есть глубоко на подсознательном уровне картинка, которая бы и не дала возможности этот брак осуществить. Но и это еще не все. Дело в том, что в паре всегда отношения двух. И я сейчас говорил про Обломова, но там есть Ольга, которая не является куклой, а является тоже живым человеком. И Ольга смотрела на Обломова как на некоторый проект. Она смотрела на него как на человека, на будущего человека, которого нужно переделать из того, кем он есть сейчас. То есть для Ольги фактически Обломов существовал, как там у Маяковского, «Отечество славлю, которое есть, но трижды которое будет». Вот она, так сказать, хотела из него что-то сделать. Не как в попсовой песне «Я его слепила из того, что было». Между прочим, это, так сказать, формула вполне себе, если не гарантирующая счастье, то, по крайней мере, предполагающая его, потому что там же следующая строчка, а потом что было, то и полюбила. Но тоже она слепила, там тоже на самом деле есть какие-то... Но Ольга хотела от Обломова изначально больше. Она сразу говорила, где ваш халат, и она его сразу куда-то звала. И это уже не дало возможности им на самом деле быть вместе. И чрезвычайно интересно, это такое совершенно трагическое объяснение, когда они расстаются. Когда они расстаются, значит, когда они расстаются, разговор такой, что... Причем она приезжает к нему. Она к нему приезжает. Он уже живет у Пшеницыной. «Ты спал после обеда?» — сказала она так положительно, что после минутного колебания он тихо отвечал. «Спал». «Зачем же?» «Чтобы не замечать времени. Тебя со мной не было, Ольга, и жизнь скучна, несносна без тебя». Он остановился, она строго глядела на него. «Илья», — серьезно заговорила она, — «помнишь, в парке, когда ты сказал, что в тебе загорелась жизнь, уверял, что я цель твоей жизни, твой идеал, взял меня за руку и сказал, что она твоя? Помнишь, как я дала тебе согласие?» То есть она согласна быть идеалом. «Да разве это можно забыть?» «Нет, не вижу. Ты обманул меня», — холодно сказала она. «Ты опять опускаешься». «Обманул? Не грех. Богом клянусь! Богом клянусь! Я кинулся бы сейчас в бездну!» И Ольга говорит очень страшные слова. «Да, если бы бездна была вот тут под ногами сию минуту», — перебила она. «А если бы отложили на 3 дня, ты бы передумал, испугался. Особенно если бы Захар или Анисия стали болтать об этом. Это не любовь. Ты сомневаешься в моей любви?» Там это очень интересно. Обломов действительно, конечно, готов был бы прыгнуть в бездну. Но если бездна была бы тут. Но, к сожалению или к счастью, в жизни не бывает никаких бездн. Они бывают очень редко. А в жизни бывает необходимость написать письмо управляющему. А это не бездна, и это не так интересно. И они разговаривают. «Послушай, Илья», — сказала она, — «я верю твоей любви и своей силе над тобой. Своей силе над тобой». То есть она здесь собирается быть главной. «Зачем же ты пугаешь меня своей нерешительностью, доводишь до сомнений? Я цель твоя, говоришь ты, я жду этого от тебя, я видала счастливых людей, как они любят. Ты, говорил он, целуя опять руки, волнуюсь, ты, одна ты!» «Нежен, нежен», мысленно твердила Ольга. «Меня пора очнувшись», сказала она ласково, он вдруг отрезвился. «Ты здесь, боже мой, у меня! Не бойся за меня», успокаивала она. Я немножко пропускаю, но смысл в том, что она ставит перед ним условия. Она молчала, глядя на него пристально, как привидение. Он смутно догадывался, какой приговор ожидал его, и взял шляпу. «Ты не возненавидишь меня?» – спросил он. «За что?» «За все, что я сделал тобой». «Что ты сделал?» «Любил тебя, это оскорбление». Она с жалостью улыбнулась. «Зато», — говорил он, поникнув, — «что ты ошиблась». «Я не раскаиваюсь. Мне так больно, так больно». «Мне хуже», — отвечал Обломов. «Но я стою этого. За что ты мучаешься?» Они продолжают говорить. «Убежден ли ты, что нам ничего не осталось? Никакой надежды?» «То есть она тоже его любит?» «Да», — сказал он, — «это правда». «Но, может быть, нерешительно», — прибавил он, — «через год у него не доставало духа нанести решительный удар по своему счастью». «Уже ли ты думаешь, что через год ты устроил бы свои дела и жизнь?» — спросила она. Он вздохнул, задумался, боролся с собой. Она прочла эту борьбу на его лице. «Послушай», — сказала она, — «я сейчас долго смотрел на портрет моей матери. Помни, Илья, мы не дети и не шутим. Дело идет о целой жизни. Спроси же строго у своей совести и скажи, я поверю тебе. Я тебя знаю. Зная, станет и тебя на всю жизнь. Будешь ли ты для меня тем, что мне нужно? Это очень интересно. Будешь ли ты для меня?» То есть она не собирается быть для него тем, что... «Ты меня знаешь, ты понимаешь, что я хочу сказать. Если ты скажешь смело и обдуманно, я беру назад свое решение. Вот моя рука, и пойдем куда хочешь, за границу, в деревню, даже на Выборгскую сторону. Если бы ты знала, как я люблю. Я жду не уверений любви, а короткого ответа. Не мучь меня, Ольга!» — с унынием умолял он. «Что же, я права или нет?» «Да», — внятно решительно он сказал, — «ты права. Так нам пора расстаться». То есть она ему даже дает возможность это сказать, но он слишком честно, он говорит... И дальше, в самом конце, когда она уходит, он вдруг говорит: «Ольга!» — наконец сказал он. «За что ты терзаешь себя? Ты меня любишь? Ты не перенесешь разлуки? Возьми меня, как я есть! Люби во мне, что есть хорошего!» То есть он ей предлагает другой размен. Она ему предлагает измениться и взять ответственность, а он ей предлагает взять его таким, какой он есть. Она отрицательно покачала головой, не поднимая ее. «Нет», — силилась выговорить потом. «За меня и за мое горе не бойся. Я знаю себя. Я выплачу его, потом уже больше плакать не буду. А теперь не мешай плакать. Уйди». Ну и все. И они ушли, и они расстались. То есть у Ольги вообще не было, конечно, никакой идеи взять его таким, каким он есть. Но у Обломова хватило честности сказать, что он не сможет быть тем, кем она хочет. И в этом смысле это такое не совпадение. Но то, что происходит дальше, в некотором смысле еще интересней. Обломов заболевает, у него там начинает развиваться такой, без всяких ухаживаний, и абсолютно такой, в прямом смысле, естественный, даже это нельзя назвать роман, но, так сказать, ну на самом деле, да, такой брак с Пшеницыной, без всяких, так сказать, романтических и специфических культурных декораций. Ольга уезжает за границу, и Штольц ее там встречает. Сначала даже не верит, что это она. Потом они как бы заново знакомятся. И Штольц в какой-то момент начинает разговор по поводу того, так что там было. Говорит, ну вот, я любила Обломова, и она рассказывает всю эту ситуацию. И вдруг Штольц берет письмо Обломова, которое он написал ей когда-то и сказал, что вы ошиблись, и к вам придет другой, и начинает его читать, и говорит, ну да, я и есть другой. То есть Штольц читает письмо своего друга, Ольга дает ему это письмо прочесть, прекрасный жест, и Штольц комментирует это письмо в свою пользу. «Боже мой, если бы я знал, что дело идет об Обломове, мучился ли бы я так?» Это друг его. Сказал он, глядя на нее так ласково. Он уже опять владел собой, был весел, но ему мало было этого. Она видела, что она оправдана, но ей, как подсудима, хотелось знать приговор. Он взял шляпу. «Куда вы? Вы взволнованы, отдохните, завтра поговорим». «Слушайте же!» Штольц читает письмо Обломова. Цитата. «Ваше настоящее люблю не есть настоящая любовь, а будущее – это только бессознательная потребность любить, которая за недостатком настоящей пищи высказывается иногда у женщин в ласках к ребенку. Вы ошиблись!» – читал Штольц, ударяя на этом слове. То есть Штольц примерно говорит так. «Мой друг Обломов работал у меня на разогреве, а теперь пришел я, и вот я-то и есть настоящая твоя любовь». Я не то, что хочу специально впасть в некоторое в осуждение, но, по крайней мере, здесь это все красноречиво сказано. Штольц использует Обломова как некоторую наживку. Ольга проходит некоторую инициацию самим чувством, причем безопасную, потому что Обломов не является ловеласом и соблазнителем. И дальше Ольга, повзрослев, является уже не полуфабрикатом, а готовым продуктом для Штольца. И они женятся. Очень интересно, что происходит, когда у них брак уже состоялся. Он развивается, он очень интересный, этот брак, но там вдруг мелькает такая фраза, что Штольцу все время нужно было держать планку, чтобы продолжать завоевывать Ольгу. Между тем, и ему долго, почти всю жизнь предстояла еще немалая забота поддерживать на одной высоте свое достоинство мужчины в глазах самолюбивой, гордой Ольги, не из пошлой ревности, а для того, чтобы не помрачилась эта хрустальная жизнь. А это могло случиться, если бы хоть немного поколебалась его вера в него. То есть она выбрала, да, героя, в которого она верит, и он должен эту веру все время поддерживать. У них уже есть дети, и, казалось бы, ну уже все хорошо. Но они вспоминают Обломова. Они вспоминают Обломова, ну, как некоторый, видимо, такой обоюдный грех на самом деле. И в какой-то момент они начинают говорить о нем. «Бедный Илья», — сказал однажды Андрей вслух, вспомнив прошлое. Ольга при этом имени вдруг опустила руки с вышиванием на колени, откинула голову назад и глубоко задумалась. Восклицание вызвало воспоминание. «Что с ним?» — спросила она потом. «Ужели нельзя узнать?» Они начинают говорить в Обломове, что в нем хорошего, что произносит эту фразу за то, что в нем дороже всякого ума, честное, верное сердце и так далее. Это его природное золото. Он невредимо пронес его сквозь жизнь, но эти, вероятно, воспользовались. И Штольцу неприятно и страшно думать, что его Ольга могла любить Обломова. И они приезжают к нему. Штольц еще до этого к нему приехал, когда восстановил справедливость, защитил Обломова и изгнал Тарантьева. И они приезжают к нему. Ольга сидит в карете. Штольц приходит к нему. «Ты ли это, Андрей?» – спросил Обломов, едва слышно от волнения. «Я. Ты жив-здоров?» Обломов обнял его, крепко прижимаясь к нему. «Ах!» – произнес он в ответ, продолжительно излив в этом «ах!» всю силу долго таившейся в душе грусти. «Здоров ли ты?» «Да, теперь, слава Богу». «А был болен?» «Да, Андрей, у меня был удар». «Возможно ли, боже мой, но без последствий?» «Да, только левой ногой не свободно владею», — отвечал Обломов. «Ах, Илья, что с тобой? Ведь ты совсем опустился. Что ты делал все это время? Шутка ли? 5-й год прошел, как мы не виделись». Обломов вздохнул. «Что ж ты не ехал в Обломовку, отчего не писал?» И Штольц устраивает ему допрос. А Обломов вынужден таиться, защищаться, оправдываться, потому что отношения все такие же, и картинка та прошлая. «Да, все здесь, теперь уж я не съеду». «Как, решительно нет?» «Да, Андрей, решительно». Штольц пристально посмотрел на него, задумался и стал ходить по комнате. «А Ольга Сергеевна здорова ли? Где она? Помнит ли?» «Здорова и помнит, как будто вчера расстались. Я сейчас скажу тебе, где она. А дети? И дети здоровы. Но скажи, Илья, ты шутишь, что останешься здесь? А я приехал за тобой, чтобы тебя увезти туда, к нам, в деревню». Мне это интересно, в каком качестве они собираются его привезти в деревню. Они уже к себе его приглашают. То есть, видимо, в некоторого такого попугая клетки, какого-то тоже талисмана, который им нужен. «А чего? Что с тобой? Ты знаешь меня, я давно задал тебе эту задачу, не отступлюсь. Штольц опять проявляет насилие, я не отступлюсь. До сих пор меня отвлекали разные дела, а теперь я свободен». Это что означает? Что ему уже скучно? «Ты должен жить с нами, вблизи нас. Мы с Ольгой так решили, так и будет. Слава Богу, что я застал тебя таким же, не хуже. Я не надеялся, едем, я готов силу вести тебя. Надо жить, иначе, ты понимаешь?» Обломов с нетерпением слушал тираду. «Не кричи, пожалуйста, там...» «Что там?» «Услышит хозяйка, подумает, что я в самом деле хочу уехать». «Ну и что, пусть ее думают. Ах, как это можно? Послушай, Андрей, зачем ты хочешь отвезти меня? Куда? Вон из этой ямы!» Не напоминай прошлого. Да клянись, где ты и с кем ты? Знаю, чувствую, Андрей, ах, я все чувствую. Ты не знаешь, кто здесь у ворот в карете? Ольга, я позову сюда. Ольга вдруг вырвалась у испуганного облома. О, Обломова, он даже изменился в лице. Ради Бога, не пускай, прощай, прощай, ради Бога. И дальше вдруг Штольц задает главный вопрос. Ах, Андрей, сказал он с нежным умоляющим голосом, оставь, забудь меня. Как навсегда? С изумлением спросил Штольц, устраняясь от его объятий и глядя ему в лицо. Да, прошептал Обломов. Ты ли это, или я? Ты отталкиваешь меня? И для нее, для этой женщины? Боже мой, почти закричал он. Этот ребенок, что я сейчас видел, или я? Беги отсюда, пойдем. Как ты пал? Эта женщина, что она тебе? Жена. Спокойно произнес Обломов. Штольц окаменел. Это очень интересный момент. Собственно говоря, почему Штольц окаменел? У Штольца есть только своя картинка, которая не допускает никакого другого варианта, не то что счастья, но даже жизни. Штольц окаменел. Но когда Обломов сказал «жена», он уже не оправдывался, он сказал «спокойно». «Покойно это!» Он сказал. «А этот ребенок мой сын. Его зовут Андреем в память». «А тебе?» «Погиб», — машинально шепотом сказал. «Что я скажу Ольге?» Одним словом, собственно говоря, на этом фактически заканчивается роман. Потом Обломов умирает. И последние строки романа Штольц идет с приятелем-писателем на кладбище и видит Захара, который тоже остался без средств существования, потому что Обломов умер. И Штольц говорит своему приятелю, сейчас я расскажу историю. А имя этой истории Обломовщина. Они возвращаются фактически в сон Обломова, в ту семью, в те патриархальные отношения, которые воспитали Обломова. На вопрос, что такое Обломовщина, Гончаров, конечно, не дает ответа. Он создает роман такой трагический на разных уровнях. Обломов во всем не прав, но и другая сторона не является образцом моральной правоты. И Гончаров показывает некоторое течение жизни, показывает ограничения на самом деле у всех. Это не про удачный или неудачный брак, это про то, что люди не могут видеть больше своей собственной картинки. У Штольца была своя обломовщина, иначе бы он, почему он окаменел? Что такого было в том, что у Обломова была уже Агафья Пшеницына? В чем это, какой был грех? Здесь не было этого греха. Но для Штольца это уже за гранью его представлений. Конечно, я начал с того, что Обломов выигрывает исторически. Я начал с полушуточного упоминания ресторанов. Но человек, который, очевидно, войдет в историю, он постоянно, кстати, об этом упоминает и как-то так бравирует. У нас же в современной России есть фигура Германа Грефа, который постоянно говорит о том, что нужно преодолевать косность, что нужно постоянно что-то реформировать, и он постоянно бравирует своим немецким происхождением. В этом смысле Герман Греф – это, конечно, такая, если угодно, материализация Штольца, который борется против невероятной массы обломовщины, которая давлеет в нашей стране. Но сам роман, конечно, не называется «Обломов и Штольц». Сам роман не называется «Штольц». Сам роман называется «Обломов». И в этом имени, в этой судьбе, в этом характере, конечно, есть и трагический трагизм, и противоречие, и тупик, но есть, безусловно, и чистота, спокойствие, и вот это золотое сердце, которое осталось чистым от такого бездействия, которое всех привлекает. И поэтому Обломов – это не напрямую говорящая фамилия, потому что говорящая фамилия – это четко очерченный характер и очень однозначный характер. Мы можем кто-то сказать, кто такой Манилов. Это бездельник и мечтатель. Но кто такой Обломов, мы сказать не можем. И в этом смысле это вечный образ, и, как мы видим, он вечный и на уровне психологии семейных отношений, и на уровне разговора о развитии страны. На этом все. Спасибо.